Речь идет о Богопознании. Как же познается Бог? Познаваем ли Он вообще? Мы с вами говорили, что апофатика и катафатика формально говорят противоположные вещи, но на самом деле говорят об одном и том же. Бог не познаваем по существу, как и любая вещь, но познаваем в своих проявлениях, или, как мы говорим, энергиях. Но это все, так сказать, богословие, и оно где-то очень высоко, и с ним не так просто иметь дело. А вот что говорят о Богопознании те люди, которые осуществили в своей жизни начало этого Богопознания? Я говорю «начало», поскольку все то, чего достигает человек в этой жизни, по уверению святых отцов, является только началом. Хотя даже и достигали с нашей земной точки зрения очень больших высот. Все это только начало. Ныне мы видим, как в зеркале сегодня, пишет апостол Павел. Тогда, там мы увидим лицом к лицу. Это они говорят совершенно единодушно. Итак, наш очень важный вопрос, действительно, как осуществляется это богопознание? Вы знаете, мы говорим «богопознание». Это очень хорошо. Но можно сказать иначе, и будет еще проще, и, может быть, доходчивее. Как осуществляется духовная жизнь человека? Или, если хотите, как осуществляется спасение человека? При каком условии можем мы говорить о его спасении, что требуется для спасения, каковы основные вехи можем мы расставить вот на этом пути. Я вам зачитаю одну цитату, которая, по-моему, имеет принципиальное значение, является своего рода корнем, источником, выражает сам принцип, в котором может только совершаться эта духовная жизнь и открывающая его. Вот послушайте. Начало обращения ко Христу, ведь самое начало, заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных? Замечательно. Сказано, и мысль, я вам скажу, потрясающая. Вот мы все верим во Христа. Взять наше огромное наше христианское общество. Я не знаю, сколько десятков миллионов, которые скажут, да, я христианин. Православные, там, баптисты, лютеране, католики. Взять даже хотя бы одну только нашу страну. Не говорю о христианах всего мира. Все говорят, что они верят во Христа. Вы обратите внимание, что пишет святитель Игнатий. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Любопытнейшая вещь. Оказывается, можно быть христианином по чисто формальным признакам. В какой церкви крестился и в какую ходит. Оказывается, подлинное христианство, я говорю не о каких-то высоких достижениях, не думайте, не о совершенствах духовных я говорю. Совсем нет. Совсем нет. Вы слышите? Я просто говорю о том, кто христианин, и больше ничего. Оказывается, христианином является только тот человек, который действительно увидел, что он ранен, раненый и больной. Я перевожу вот этот язык. Мы настолько привыкли, что увидеть свою греховность. Ну да, я грешный. И кто ж не видит, что он грешный? И все грешные мы. Я перевожу на язык вот реального ощущения. Я действительно вижу, что я болен. Я раненый. Я страдаю. Вот тогда, вы слышите, он правильно говорит, только тогда я ощущу, могу ощутить потребность во враче. Врач нужен только больному. Здоровому он не нужен. Мы все больны. Все. Все заражены всеми страстями. Только они проявляются у нас, знаете ли, так, в зависимости от обстоятельств. Так? Все больны. Кто чувствует это? Почти никто. Вот парадокс. И это, я вам скажу, поразительное явление. Мы веселы, нам ничего все ни почем. Какие вы больные? Сам ты больной, а не я больной. Мы все здоровенькие, хорошенькие, добренькие, если хотите. Ну, можем там грызануть кого-нибудь так. Ну, это ж не без этого. Укусим. А так все хорошенькие. Вы слышите, какая страшная вещь? Пока я вижу и чувствую себя таковым, мне никакого Христа не надо. Вот что пишет святитель Игнатий. Он пишет, я не знаю, я сказать серьезнейшую, даже это мало. Я не нахожу слов, чтобы выразить всю важность этих его слов. Оказывается, не христианин я до тех пор, пока я не увижу, что это мое тщеславие действительно мне не дает покоя. Это моя зависть действительно меня терзает. Что мое стремление к тому, чтобы меня хвалили, к похвалам, не дает мне покоя. Уж не говоря о чревоугодии и ниже. Пока мы не вижу я этого, и не вижу, что это меня действительно мучает, что действительно я действительно больной человек, пока я этого не смогу ощутить, оказывается, я не являюсь христианином. Вот теперь и думай. Что теперь делать и как теперь быть? Интересный критерий. А ведь насколько верный? Вы подумайте, насколько верно сказано. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Какая ирония божественная звучит в этих словах. Я пришел призвать не праведников. Кто праведники? Друзья мои, все мы с вами праведники. Протестанты это сказали открыто. Мы говорим, да нет, я грешный, но я не чувствую ничего. Я здоров себе, все, у меня все нормально. Могу сходить, конечно, на исповедь, и что-то такое я скажу, ну, положено. Но, в общем, у меня ничто, в общем-то, не болит особенно. У меня все, слава тебе, Господи. По слову Феофана Затворника, «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, яко же прочие человецы». Вот наше христианство. Вы теперь понимаете, почему мы не ощущаем Бога, не ощущаем Христа? По очень простой причине. Он мне не нужен. Вот беда. Вот беда внешнего христианства. Вот беда, когда в церковь приходим по традиции, по обычаю, потому что так всегда было и так есть. Уж не говорю о том, когда принимают вообще крещение по моде. Нет Христа во всем этом. Христос и христианство начинаются только тогда, друзья, как бы нам это запомнить? Только тогда, когда я начну хоть немного ощущать и видеть, и мучиться, и страдать, видеть свои эти болезни, какие духовные свои болезни видеть. Только тогда я начинаю быть христианином. То есть когда? Когда я вижу нужду во Христе, нужду во враче, нужду в Спасителе. Я вам скажу, это замечательные строки святителя Игнатия Брянчанинова. Не случайно на его творение обращали внимание все подвижники, по крайней мере, нашей церкви, все подвижники благочестия обращали внимание на его сочинение. Какие замечательные высказывания о нем. Вот, зачитаю вам хотя бы Варсановь и Оптинского. Пятый том сочинения епископа Игнатия заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать Писание святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий и даже, пожалуй, глубже в этом отношении епископа Феофана. Слово его властно действует на душу, властно действует на душу, ибо исходит из опыта. Почти то же самое пишет схигумен Иоанн Алексеев. Макарий Оптинский, у которого Игнатий Брянчанинов просился даже быть учеником. Да. Макарий Оптинский называл святителя Игнатия великим умом. Тот же Варсонофий Оптинский писал, еще прочитаю вам: когда я читаю его сочинение, я удивляюсь прямо ангельскому уму, его дивно глубокому разумению Священного Писания. О нем писала игуменья Арсения, как... О, вот, о пятом томе сочинения написала: я читаю этот том как изречение святых отцов. К чему я все, друзья мои, говорю это? Что Игнатий Брянчанинов – это действительно, пожалуй, та высшая ступень в изъяснении наследия, духовного наследия святых отцов, которые мы имеем сейчас. Кстати, очень любопытно, что вот Варсонофий Оптинский говорит, видите, даже выше, чем святитель Феофан. Схиигумен Иоанн Валаамский пишет примерно так, что Феофан – это как бы как снятое молочко. Вот так, по сравнению с епископом Игнатием. Да, игумен Никон Воробьев говорил, что сравнение такое, что Игнатий – это, святитель Феофан – это как ученик по сравнению с профессором. Вот так. То есть все видели достоинства святителя Феофана, но в то же время по сравнению, я хочу вам показать, как они видели святителя Игнатия по сравнению с ним. Это не мнение и суждение одного, а, видите, очень многих людей. Верно, если вы почитаете, то вы увидите это. Это действительно ангельский ум. Почему я это говорю? По двум причинам. Первое. Вот мы говорим о своем богопознании, о духовной жизни. Нет лучшего и более совершенного, я бы сказал, руководства в духовной жизни, чем творение святителя Игнатия Брянчанинова. Он переложил опыт древних святых отцов применительно к нашему времени. Применительно. В основном он писал, обращался к монашествующим, но не думайте. Масса его там мыслей, идей, они применимы также к любому христианину. Монашество не отличается в этом плане от христианства. Мы все должны следовать заповедям Евангелия. Нельзя же поступать по безумным словам одного греховодника, которому скажут: что же ты делаешь? Как же ты живешь? Ответ: а я не монах. Замечательно. Оказывается, Евангелие дано только монахам. Вот в чем дело. А не тем, кто называет себя христианином. Есть и другая причина, по которой я вам говорю и привожу эти высказывания о святителе Игнатии. Появился на Афоне некий иеромонах Даремидонт. Если вы только посмотрели, что он пишет о святителе Игнатии. Какой-то дух прямо указал ему, что нужно уничтожить, чтобы подорвать православие у современного человека. Он прямо называет его учения прелестными. Он ошибается, он не понимает учения о послушании. Он неверно понимает святых отцов. Иеромонах Даримидон, наш лаврский, который прожил на Афоне лет, ну, 10, может быть, не знаю. Ему еще 40 лет, нет. Тот человек, которым жило все монашество вот уже 150 лет, и вдруг этот теперь, простите, с точки зрения духовной, мальчишечка, поднял свою пету на Игнатия Брянчанинова. Уже выпустил две книжки с его критикой. Причем какие абсурдные вещи он там предлагает, вы себе представить даже не можете. Он требует и утверждает, что каждый христианин должен оказывать безусловное, категорическое, абсолютное, полное, беспрекословное послушание тому каждому доброму русскому батюшке. Слышите? Какому? Даже если этот добрый русский батюшка задернет шторы вечером и посмотрит, и будет смотреть по телевизору, как Шварценеггер крушит там ребра кому-то, это ничего. Он же потом может и покаяться. Это какой-то ужас. Какой-то ужас. Апостол пишет, не общайтесь с такими-то, такими-то, перечисляет. Правда, не со всеми, иначе надо вам тогда выйти из мира, а с тем, кто называется вашим братом, а творит подобные рода вещи. Можно себе представить, задернув шторы, если батюшка этот такой задернул шторы и смотрит там, не только это, и он потом будет, да, руководителем духовным. Я по этой причине говорю вам, и вот этот человек, вы представляете, сейчас все можно публиковать, все можно печатать, все что угодно. Были бы деньги, хоть магию печатайте, вам никто не запретит. И вот эти книги, я смотрю, распространяются. Бедный человек, хоть бы молчал, нет, он еще показывает себя перед всем миром. Он борется с кем? С самим Игнатием Брянчаниновым. Силен. Ай, Моська, знать ты сильна, что лаешь на слона. Получается так. Вообще, очень печально. Это печальное явление, но оно есть. Вам я просто делюсь своими впечатлениями, чтобы вы имели это в виду. Так вот, что предлагает нам святитель Игнатий, что предлагает святоотеческое наследие, когда говорит о духовной жизни? Первое и важное, то, что я вам зачитал. Не может человек прийти ко Христу до тех пор, пока он не увидел, что он действительно глубоко болен и ранен, пока он не страдает от своих духовных болезней. Не может, оказывается. Он не будет христианином. Это будет чисто формальная принадлежность к церкви, к таинствам будет приступать и так далее. Он совсем еще не христианин. Причина простая. Не нужен ему Христос до тех пор, пока он не видит себя больным. Нет соответствующего покаяния. Не может быть соответствующей молитвы. А если и будет молитва, то совсем не о том. Молятся люди, а очень много молятся. Я говорю, подойдите где-нибудь с магнитофончиком, да, и так бы подошли и спросили сотни людей, которые стоят к каким-нибудь мощам, и спросите, о чем вы молитесь. И вы бы узнали тогда. Тогда бы узнали. Мало кто молится. Я молюсь, Господи, или угодник Божий, или угодница, помоги мне избавиться от зависти. Найдите, попробуйте у меня. Я не знаю, тысячи и тысячи, и едва ли вы найдете. Молится только о земных нуждах. Не Бог нам нужен, не спасение нужно. То есть меня беспокоят не раны моей души, а беспокоят в земное и только, к сожалению, земное благополучие. Так вот, это вот первое, друзья мои, что является основанием духовной жизни. Смотрите, вот фундамент духовной жизни. До тех пор, пока человек не увидел этого в себе, не почувствовал в себе этих духовных ран, да, не ощутил боли от этих ран, он не может обратиться ко Христу, следовательно, не может быть и христианином. Что же, если у человека есть, ну, хотя бы, я бы сказал, ну, умственное желание быть христианином? Ну, вот у меня нет. Я не чувствую. Я, в общем, себя вижу хорошим человеком. Я хороший человек. Правда, не троньте меня, это понятно. Но это естественно. Да. Но пока меня не трогают, я хороший человек. Как говорят в народе, не тронь Г и не воняет. Г понятно всем, что такое. И не воняет. Очень хорошая вещь. Да. Можно, годится к употреблению. Да. Так и здесь тоже. Но это вопрос другой. Так вот, что же сделать, чтобы я вот чувствую себя хорошим, а на самом деле увидеть, кто я есть? Ведь если так разобраться, если мы с вами начнем разбираться в себе просто, то оказывается, вот то есть, стоит только послушать перечисление грехов во время общей исповеди, и за голову хватаешься. Боже мой, да оказывается, как много-то. Я и не ожидал, что у меня столько грехов. Я думал, у меня есть совсем их почти, и, в общем-то, и нет. А тут столько. Вот это даже чисто вот умственное даже понимание этого, о чем мне говорит? О том, что я нахожусь в каком-то странном затмении, что ли. Читаю, это есть? Ну, есть во мне, кажется. Но я, кажется, они меня нисколько не мучают. Меня нисколько не беспокоят. Предупреждаю вас, друзья мои, что вот эти вот все вещи, которые, когда я читаю, я вижу, во мне есть, но они сейчас меня не беспокоят, эти вещи являются миной замедленного действия. Они могут проявить себя в любой момент. Это, знаете, как скрытый враг, который вот спрятался с кинжалом. Скрытый враг только ждет момента в этой уже жизни. Не говорю о другом, еще более тяжелом, о жизни посмертной. Мы должны с вами знать, поскольку мы христиане, мы должны с вами знать, что особенно о посмертной жизни должны знать, что там, когда сбросится тело, страсти обнаруживаются во всей силе и полноте. Уже нет никаких сдерживающих вот этих факторов. И страсти в 1000 раз более сильные, чем здесь, начинают мучить душу без какой-либо возможности удовлетворения их там. Нет там возможности. Они только действуют, и все. Представьте себе, как здесь человек страдает, вот разозлился на кого-нибудь. Вот его неправильно к нему по отношению к нему поступили. Оклеветали. Какое расстройство. Какая-нибудь страшная и тяжелая клевета. Сплошь и рядом в нашей жизни. Клевета. Прям явные, открытые. Как можно страдать? Вы слышите? Почему я страдаю? Меня оклеветали. А почему я страдаю? Ведь не я же согрешил-то. Он же согрешил. Он же оклеветал. А страдаю я. Наверное, надо подумать. Наверное, надо бы подумать. Почему же я-то страдаю? Если бы я о нем страдал, как жалко. Голубчик, что ж ты делаешь? Какую-то рану себе нанес этой клеветой? Нет. Я не об этом страдаю. Я страдаю, что меня неправильно меня обвинили в чем-то, оклеветали. Вот вам доказательство, вот мне доказательство, насколько я болен. Вот этот нарыв у меня, оказывается. Тронули его, и все. И начались страдания. Недаром в народе нарыв называют барин. Говорит, не трожь барина. Еще прикоснись, когда вот такой сидит. Человек ходит, как не знаю, всех оберегается от всех. Вот что такое страсти. Это действительно страдание. Так вот, по смерти эти страсти начинают действовать с еще большей и жестокой силой в человеке. Что требуется для того, чтобы увидеть в себе эти раны? Начинается, друзья мои, с умственного просто, с рассуждения, памяти о том. Недаром, как много значит, это исповедь. Исповедь, она очень много значит. Это покаяние, потому что напоминает мне о том, о чем я уже и забываю, что у меня есть. И это очень важно. Само по себе напоминание об этом. И покаяние, по крайней мере, умственное, даже если сердце молчит, покаяние в этом. Есть замечательные слова у Симеона Нового Богослова, который говорит: «Тщательное исполнение заповедей научает человека, открывает человеку его немощи, то есть его грехи, его раны». Если я действительно хочу, просто исходя из своего убеждения, своей веры, хочу действительно исцелиться от этих страстей, я, оказывается, должен понудить себя к исполнению заповедей Евангелия. Вы обратили, наверное, внимание, по крайней мере, должны обратить внимание, что вот когда мы думаем о том, так, поехать или не поехать, поехать куда-то, не поехать, нет, и, наконец, решили поехать. И начинаем что? Готовиться. Особенно какая-то, если там большая поездка, длительная, надо собрать то-то, 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 и начинаем готовиться. Это верно? Ну, конечно. А представьте себе, решали ли мы когда-нибудь в своей жизни вещь очевидную, бесспорную и ясную? Я называю себя христианином. Значит, я принимаю решение жить по-христиански во всем. Кто принял такое решение? Покажите мне этого человека. Кто принял? Кто сказал, что он готов сражаться до смерти? Как это мы читаем в житиях многих святых. Кто принял это решение? Я христианин, и отныне все. Господи, я буду, сколько только у меня есть сил, стараться жить по-христиански. Почему об этом говорю? Серафима Саровского спросили: ну почему же так никто так ничего не достигает? Столько христиан и ничего не достигает. Он ответил: нет решимости. Нет решимости. Мы называем себя христианами и боимся решиться жить по-христиански. Боимся. Почему боимся? Отнимем от себя, как думаем, слишком много удовольствия. Христианцы говорят: ешь – нормально. А мне хочется есть – объедаться. Христианцы говорят: это грех. Врачи говорят: это плохо. Чрево мое кричит: слушай, что ты со мной делаешь. Все против меня. А я говорю: нет, не могу отречься. От чего? От того явного зла, который я сам себе приношу, с точки зрения всех критериев, которые только вы мне представите. Человек женат, семья, дети, на тебе, на стороне нашел. И начинается. Наконец жена узнает, начинаются скандалы, начинаются трагедии. Это что только начинается, не пойми, не разбери. В общем, ад кромешный. Он избирает этот ад. Это называется его счастье, в котором он не находит ни минуты, ни мгновения, можно сказать, счастья. Почему? Что ты делаешь? Ты же гробишь себя, своих любимых детей, свою жену и так далее. Что такое? И так непрерывно. Нет у нас решимости. Мы не приняли решение. Ой, как бы было бы важно, друзья мои, чтобы мы крестились какими? В сознательном возрасте и приносили, я выражусь не совсем точным словом, клятву верности Христу. Вот то, что сказал: я обещаю жить по-христиански. И священник, который меня принял, сказал: ты готов обещаться или нет? Подумай. А потом придешь креститься. Подумай сначала. Потом придешь. Нет еще решимости? Подожди. Ты не можешь быть христианином до тех пор, пока ты не дал клятву верности. Посмотрите, в армии приносят присягу. В различных там обществах, каких-то тайных, там клянутся тем и другим. у нас крещение, обещаешься ли? Что такое обещание? Вот это и есть клятва верности. Увы, нет у нас этого. Мы пошли по пути крещения вот того, кто ничего не понимает, и кто-то за него обещается. Посмотрите, ну-ка найдите мне такого человека, который может за другого обещаться. Сказать, что он отречется от сатаны и будет верен Христу. Ну-ка найдите мне такого прозорливца. Никто ни за кого не может поручиться. Нет у нас решимости. О, если бы это была решимость. И я вам скажу, без этой решимости жить по Евангелию, по заповедям жить, не может быть никакой духовной жизни. Это основа. Это основа. Вот мы говорим о духовной жизни. Вот она с чего начинается. Если я действительно уверовал, если я убедился, что это действительно моя вера, а не кто-то мне насадил, что Христос – это действительно есть истина, что Его заповеди – это действительно есть жизнь, так я же о себе же говорю, а не о других. Я должен принять эту решимость и жить по ней. Повторяю еще раз, иначе мы не христиане, а пустушки, мыльные пузыри. Теперь вы понимаете, почему в истории христианства так много нестроений, так много бед, так много отступлений, которые в конечном счете приведут к всеобщему отступлению, апостасии, к всеобщему, потому что, оказывается, уже тех людей, которые приходят по убеждению ко Христу и христианству, не остается. Идет все формальное, формальный вход и выход из христианства. Вот, друзья мои, с чего начинается. Очень важно. Иногда мы думаем, духовная жизнь, и сразу начинаем и парить там где-то в облаках, на 101-м этаже. Нет, она начинается здесь, здесь, в глубине нашей души. Вы извините, что я так много говорю об этой вещи, но говорю потому, что это единственный фундамент, на котором может строиться духовная жизнь христианина. Нет его – оставим мечты. Ничего духовного у нас не будет. Хотя бы мы 100 лет служили перед престолом, имели 10 митр на голове и не знаю, сколько крестов на шее. Это надо понять. Вот так. Для человека же, который действительно решился жить по заповедям Божьим, для этого человека открывается иной мир, реальный причем мир. Не фантастические, не галлюцинации какие-то, не фантазии, а реальный мир. Прежде всего мир, открывается мир его души. Мир не спокойствия, а состояние его души, я говорю, мир его души. Начинают открываться вот эти болезни, которые на нашем языке называются страстями. Вы обратите внимание на различие между грехом и страстью, между грехом и корнем греха. У нас корни всех грехов находятся в душе. Корни, плевелы, все, без исключения. Грехом называют только сам акт, поступок против заповеди называется грехом. Но корень-то, корни все у нас лежат, все сидят, все. Так вот, человек, который решится жить по-христиански, он скоро убедится в очень интересном явлении, очень любопытном. Надо помогать ближним и любить ближних. Да, надо. Даю. И у меня тщеславие. Даю мне хоть, чтобы другие узнали. Ах ты, Господи, да как же такое? Говорю, не завидовать, а тут друг моего друга наградили, ему дали, а мне нет. Я зеленею. Да я же решился жить по заповедям. Похвалили меня, все, я в восторге, всем рассказываю, видите, как я. Обругали меня, нос к низу, я чуть ли в отчаянии не прихожу. Вы слышите? Я начинаю вдруг видеть свою душу, чем она заражена, чем она живет, насколько я болен. Преподобный Петр Дамаскин говорит, сказал замечательные слова: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Верно, открывается это море болезней, в которых я рожден. Рожден. Это даже это не я приобрел даже. Я рожден в этом. Вы слышите? Рожден. Это не первородный, это родовой грех. Это что переходит, эти духовные болезни, с которыми я рождаюсь, как с телесными рождаются, как с психическими рождаются, так и с духовными рождаются. И оказывается, они все у меня есть. Передо мной начинает открываться реальная картина моих болезней. Я вам скажу так, что если бы при этом человек не обращался ко Христу, не каялся, не молился, так, он бы, наверное, погиб от видения этой картины. Но в том и замечательное двуединство духовной жизни, что по мере того, как человеку открываются болезни его души, при правильной духовной жизни дается Христом и соответствующее утешение. Если хотите, плач покаяния – это плач радости. Да, какой радости? Это, лучше сказать, плач благодарности. Потому что человек кается и душой ощущает это прощение от Бога, ощущает любовь Божию. Духовная жизнь, посмотрите, с чего начинается, какие вещи, первые ростки какие. Все более открывающееся видение своей греховности и все более прям параллельно открывающееся видение любви Божией. Человек начинает уже понемножку, первые ростки понимания у него, что такое любовь Божия, кто такой Христос, что значит его спасение. Книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» является, я вам скажу, замечательной иллюстрацией вот этого явления. Вся она наполнена и переполнена чем? Если хотите, его покаянием. «Опять я согрешил», – пишет он, – «опять я разгневался, опять я почеславился». Вы слышите, кто пишет? Обратите внимание, чудотворец, чудеса, которые известны по всему миру, за ним бегали, носились. Ночью пишет: «Опять я впал в тщеславие. Опять я чревоугодие, что-то съел, селедки с чем-то такое, почитаешь, какое-то чревоугодие, прям смешно становится». Да, смешно, это нам. А он-то знал, да, он съел чего-то больше. Увидел, что он, да, он занялся чревоугодием. А пишет: «Вот я опять сделал то-то, и обратился я к Богу моему, и опять ощутил я его милость и любовь. Опять я почувствовал пространство в душе моей». Его книга это в этом отношении, она просто это великолепно изображает вот это наше, если хотите, вот это начальное состояние духовной жизни, когда человек согрешает и тут же кается. Вы слышите? Тут же кается. Не ждет, когда я пройду через несколько месяцев или несколько недель, пойду и скажу, отчитаюсь батюшке в своих грехах. Тут же кается человек, и тут же милость Божия осеняет его. Замечательная книга «Моя жизнь во Христе». Вот это вот, вот с чего, если хотите, вот это первые шаги духовной жизни. Что при этом нужно иметь в виду? Что нужно? Очень важно, говорят святые отцы, блюсти свой ум. Блюсти, то есть знаете, что такое блюсти? Сторожить. Сторожить его, свой ум. Что это значит? Наш ум по своей природе не может не мыслить. Не может не мыслить. Как наш организм не может не дышать. Не можем мы не дышать. Правда? Правда. Точно так же ум не может не мыслить. И они говорят, блюсти свой ум мысли. Все начинается с мысли. Все начинается с мысли. Любые идеи, добрые и худые, мысли непременно, непрестанно обуревают нас. И, о, как важно, чтобы изгонять все мысли злые, худые, грязные, блюсти надо свой ум. Блажен, иже имет и разбиет младенца о камень. Пока мысль только пришла, не соверши глупости, не начинай беседовать с этим предателем. Тут же разбей его о камень. Камень же бе Христос. Господи помилуй. Отбрасывать надо мысли. Тот, кто хочет хотя бы немножко прикоснуться к духовной жизни, должен обратить внимание на свою головку. Если она будет все время бо-бо, ничего мы не добьемся, друзья мои. Нельзя допускать. Надо следить за этим. Мысли – страшные вещи. Мыслью можно убить человека. Вы знаете? Да. Скажите матери, ваш ребенок погиб. Прям пойдите, скажите, ваш ребенок погиб. Все. Очень многие матери тут же. Разрыв сердца. Мыслью можно убить, действительно. Почему, когда трагедии случаются, матери не сразу говорят, а начинают, знаете, там, издалека, с Камчатки. Она чувствует, что, что, говорите, говорите. Но не говорят постепенно, нельзя, убить можно, что вы. Слово – это же изреченная мысль. За мыслями надо следить. Тот, кто не будет следить за мыслями, сразу вам говорю, ни о какой духовной жизни нечего мечтать. Вы положите тут же предел всему своему духовному развитию. Мысли или помыслы. У Игнатия Брянчанина очень хорошее есть одно высказывание, где он соотносит мысль с рулем корабля. И называет это жалкой дощечкой, которая влачится сзади корабля. Жалкая дощечка. А от этой дощечки, говорит он, зависит и направление движения корабля, и все его подчас благополучие. Поверни между рифами дощечку не туда. И все. И конец. И наша лодка торжественно пошла ко дну, как пишет Тургенев. Вот так, друзья мои, мысль. Блюдение мыслей. Следующий момент, который очень важен в нашей духовной жизни. Речь должна идти не только о противлении чему-то, так сказать, о пассивной стороне, о защите от чего-то. Должна быть с нашей стороны и активность. Какая это, в чем заключается эта активность? В молитве. В молитве как таковой. Знаете, вот мы очень много говорим о молитве, все время призываем к молитве. А вы знаете, что надо знать, как молиться? Кто-нибудь задается ли вопросами, а как молиться? Ведь вы же прекрасно знаете, что, например, если взять многих католических святых, я боюсь говорить о всех, но, по крайней мере, о самых знаменитых, о которых сейчас в Милане издаются книги на русском языке, например, Антонио Сикари, так, издают и пишут. Все они были, знаете, какими молитвенницами? Ой-ой-ой! Что вы? Непрестанно. Катарина Сиенская, ей 20 лет, девушка, в монастыре, молится непрерывно. «Соединись со мною браком в вере». Ко Христу обращается. Ведь она замуж не вышла, наш монахиня. Теперь она браком в вере со Христом. И что же? Достигает своей цели. Христос является к ней, беседует с ней, наконец обнимает ее. Видите, как здорово? Она достигает чего? Тереза молится, ой, сколько молится, достигает, что, наконец, Христос, который многожды к ней является, наконец является и говорит ей, что я был Богом твоим, отныне я супруг твой. Что с Терезой дальше происходит, говорить не буду. Так умирая, она опять повторяет: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя». Не жених, а супруг. В полном смысле этого слова. Франциск Ассизский молился и достиг чего? Стигмат. Ни один святой в течение 1200 лет до него никогда не имел этого. В истории Церкви нет ни одного случая. Достигали величайших состояний духовных. Никогда этого не было. Он получил стигматы. Как? Как? Молился? А о чем же он молился? Что это была за такая молитва необыкновенная, что он вдруг получил такие состояния? Что случилось? Основной подвиг Франциска Ассизского, в переводе на русский язык, это было сострадание Христу. Сострадание. Его молитвенный подвиг состоял в чем? В сопереживании страстей Христовых, воображении себе страстей, страданий, страданий Христовых. Сама молитва его перед тем, как у него явились стигматы, это было перед воздвижением, состояла в чем? «Дай мне, Господи!» Вы сейчас подумаете, что прощение грехов, да? Какие наивные. Об этом уже речи не было, о прощении грехов. «Дай мне, Господи, пережить всю ту любовь, которой ты возлюбил человечество, ради которой ты сошел к людям. Дай мне пережить, Господи, все те страдания, которые ты перенес ради человечества». Подумайте, подумайте. Вы чувствуете? «Дай мне пережить всю ту любовь, которую ты возлюбил мне. Страдания твои дай мне пережить все». Вы чувствуете, что здесь присутствует? Какое тут смирение, простите меня в кавычках, чтобы я мог дерзнуть даже подумать, что я могу обладать той любовью, которой обладает Бог. Это кем надо себя увидеть? Вы только послушайте, что говорят святые отцы. Пимен Великий говорил: «Поверьте, поверьте мне, что я буду там, куда будет ввергнут сатана». Святые видели себя, когда открывалась душа, видели, какие посевы в их душах, они видели, насколько они достойны Бога. Сесой Великий, как солнце, просветился, а умолял дать ему еще время на покаяние. Это все святые отцы, это общее направление. Чем ближе к свету, тем больше я вижу, какова моя одежда. Они видели падение человеческой природы. Вы понимаете, в чем дело? Даже не только это личные еще грехи, но и падение самой природы человеческой, ее несоответствие Богу. Поэтому они все жили чем? Тем, что хорошо звучит в молитве утренней Макария Великого. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Слышите? Франциск Ассизский умирает и говорит: «Я исполнил все, что должен был исполнить». О молитве вы видите? Молитва странника. Только почитайте, только сравните ее, откровенные рассказы странника, своему духовному отцу. Я вот специально писал доклад на эту тему, он опубликован в православной беседе. Я специально занялся прям, провел сравнение, что пишет Игнатий Брянчанинов в молитве Иисусовой и что пишет странник. Весь горит, весь сияет. Да. Мерзну, начинаю молитву Иисусу. Все, и мне тепло. Голодно, начинаю молитву Иисусу. Пожалуйста, и мне сытно, и так далее. То есть прямо то, о чем пишет Игнатий Брянчанинов. Помните, я вам рассказывал, кажется, когда к нему пришел афонский монах? Помните, да, наверное? Вот. Та же самая история. Оказывается, молитва – это инструмент очень серьезный. И к нему надо подходить со знанием дела и со всей ответственностью. а нельзя просто так призывать к молитве. Многие начинают молиться и представлять себе и Бога, и ангелов, и Богоматери, и святых, и чего только не делают. Категорически запрещено. Категорически запрещено что-нибудь представлять себе в уме, в уме. Игнатий Брянчанинов пишет, я вам зачитаю, «В упражнении молитвы есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение с начала, а не с середины и не с конца. Что ж такое эти середины и конец-то, интересно? И что началом? Послушайте, это нам надо знать всем. Начинают с середины те новоначальные. Ой, а мы с вами не только новоначальные, а еще и не становились новоначальными, тем более. Те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Значит, вот, начинают с середины. Начинают с середины те, значит, также те, которые без всякого приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Вы знаете, о чем это идет речь? Нет? Войти в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Но лучше и не знать, чтобы кто-нибудь вдруг не вздумал начать с середины. Есть такое печальное явление. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее, то есть ищут благодатных утешений и наслаждений. Должен начинать сначала, то есть совершать молитву со вниманием, благоговением с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Внимание, благоговение, покаяние. При этом, продолжая дальше, очень важный момент. Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Единственно на нравственности, приведенное благоустройство евангельскими заповедями, может быть воздвигнут невещественный храм богоугодной молитвы. Тщетен труд зиждущего на песце, на песке, на нравственности легкой, колеблющейся. Вот, оказывается, когда только молитва. Он много раз повторяет, душою молитвы является внимание. Там, когда нет внимания, молитвы нет. Ужасный есть термин, ужасный, безобразный, можно сказать, кощунственный, вычитать молитвы. Интересно, какому Богу вычитывать это надо? Мы что, не верим Богу? Перед столом «Отче наш, женщина». Потом сидит, болтает несколько часов. После столом говорит, ну ладно, благодарим тебя, Христа. Это поразительно. Молитву прочитать. И эту краткую молитву перед и после. Нет времени, спешим. Показываем, какой дух живет во мне. Не выносит молитвы. Часами будем сидеть. Болтать о чем угодно. Здесь полминуты, одну минуту невозможно. Кощунственно звучит это вычитывание молитв. Мы, если хотим, чтобы молитва действительно была молитвой, должен совершать ее с вниманием. Да, наш ум рассеивается, совершенно верно. Опять его возвращать. Как один святой говорил, пал, встань. Опять пал, опять встань. До каких же пор? До конца жизни. Отвлекся, вновь возвратись. Отвлекся, вновь возвратись. Наш ум настолько стал бессильным, что просто жалкое зрелище представляет он из себя. Мгновение, и уже я уже отвлекся. Опять, кажется, вернулся, опять отвлекся. Одно из правил духовной жизни гласит: тот, кто не молится своей личной индивидуальной молитвой, не приучает себя к вниманию лично, никогда не сможет помолиться в храме с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Только приучение себя к молитве. Потому что я один, я могу спокойно, мне никто не мешает. Вы слышите? Здесь я могу сосредоточиться, упражняться даже, как говорили святые отцы. Поэтому, друзья мои, к молитве, в частности, молитве Иисусовой, надо прибегать в любое время. Идем мы, сидим мы, лежим мы, даже разговариваем. И то бывает иногда очень даже просто полезно и важно внутри себя произнести эту краткую молитву Иисусу. И всего 5 слов хотя бы. Ну, 8 уже много, ну, хотя бы 5. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Никто не видит, никто не слышит. Вы увидите, какое это благо. Должен сказать, что без молитвы нет религии. Только молитва может соединить наш ум, нашу душу с Богом, с этим высшим умом, с Богом. Только. Поэтому молитва является средоточием, если хотите, религиозной жизни. Здесь мы включаем вот этот свет или гасим его. Поэтому на молитву надо обратить самое серьезное внимание. Очень полезно было бы, очень полезно, чтобы каждый из нас хотя бы самое краткое себе правило. Я помню такой случай, был очень интересный случай на моих глазах, как одна женщина ушла на пенсию и подошла к игумену Никону Воробьёву и стала просить у него: вот дайте мне правило, теперь я на пенсию ухожу, кандидат наук медицинских, все. Он отказывался давать ей какое-нибудь правило. Но она настаивала. И он тогда сказал ей: хорошо, вот теперь ты делай 10 молитв Иисусовых в день. Она крайне оскорбилась. Но он сказал: ну, как хотите. Ну, как хотите. Ну, хорошо, я буду. На моих же глазах произошла через некоторое время сцена. Это примерно дней через 10, там, или через 10. Она приходит, ну, и вот все такое: ой, вы знаете, вот, батюшка, я вот не знаю, я никак не могу сделать. Утром я думаю, что я сделаю днем. Днем я думаю, что я сделаю вечером. Вечером никак не могу, думаю, лягу на постель. То есть она пришла каяться, никак не может сделать этих 10 молитв Иисусовых. Он только улыбнулся и ничего не сказал. Кстати, чувствуете, как трудно оказывается, как трудно себя понудить к этим вещам. Ну, правда, у нее был другой урок. Она думала, что она теперь 1000 будет совершать, конечно. И так и думала, что ей сейчас дадут 1000 молитв. Хотя он отказывался вообще давать что-нибудь. Я вам хочу сказать, друзья мои, очень важно, мы с вами говорили о решимости. Решите в день. Сколько? Каждого свободы, пожалуйста. Но не вздумайте много, чтобы ничего не делать. Надо делать обязательно, решиться и делать. Кстати, во время богослужения как хорошо, когда даже само пение, если, конечно, это не вопли дикие, да, само пение уже понуждает. Кстати, от воплей диких тоже молитву спасает. Внимание. Тоже можно даже как-то не слышать ее время от времени, конечно. Не теряйте богослужение. Не теряйте. Мы очень много проводим времени в храме. И очень жалко, если мы это время потратим впустую. Учитесь этой молитве. Учитесь медленно, не спеша, внимательно, насколько это возможно. Повторяю еще раз. Когда нет внимания, это уже нет молитвы. Я должен знать, да, не удалось. Ну вот, может быть, сейчас. Сейчас понуждать надо себя к этому. На всякое время и во всяком месте. Душа религии – молитва. Вот эта молитва должна совершаться с вниманием, покаянием, благоговением и сокрушением сердца. Еще многое, что надо бы сказать, но времени у нас с вами, вижу, нет. Ну, посмотрим, может быть, еще что-нибудь и поговорим. Ну, помолимся.